Как я и обещал, мы сейчас постараемся закончить вот эту вот тему о том, как исполняться Духом Святым. Теперь уже мы сделаем следующий шаг и переведем это на реальность семейных отношений. Как исполняться Духом Святым в семье? Я напомню, что мы с вами говорили, что самая главная проблема в семейных отношениях, из-за чего возникают все конфликты, все раздоры и проблемы в семье, заключается не в знании каких-то секретов, уловок или психологических тонкостей, и даже не в владении всей библейской информацией о браке. Но самая главная проблема, хотя, как мы сказали, знание библейской информации – это очень важно, да? Это то, что формирует наше мышление, наше мировоззрение, наше отношение к браку, это чрезвычайно важно. Но самая главная, ключевая, самая частая проблема – это наш плотский характер, то есть просто-напросто дела плоти, которые у нас проявляются. Поэтому чем более два человека, муж и жена, чем больше они будут возрастать духовно, чем больше они будут исполняться Духом Святым, тем больше в них будут проявляться качества плода Святого Духа. А это те качества, которые создают как раз мир и гармонию в семье. Вот, поэтому это самый главный и ключевой момент. И мы с вами начали обсуждать уже этот вопрос о том, как именно исполняться Духом Святым. Мы увидели в послании к Ефесянам 5 главе несколько рекомендаций. Вот четыре пути к исполнению Духом Святым. Во-первых, это назидание Священным Писанием. Во-вторых, это духовные песнопения. В-третьих, это молитва и особенно благодарственная молитва. И в-четвертых, это взаимная подотчетность, то есть взаимодействие с другими членами церкви, которые могут заглядывать в нашу жизнь, спрашивать у нас отчета и просить нас, чтобы мы поступали как угодно Господу. Вот. Как же теперь все это применить в семье? Некоторое время назад к нам обратилась за помощью семья, верующие люди, у которых в семье отношения стали складываться плохо и дошли до того, что у них уже возникали конфликты на пустом месте практически, на ровном месте возникали конфликты. И так плохо эти конфликты протекали, что они уже пришли к осознанию, что самим им не справиться, им нужно обратиться за помощью. И вот когда мы стали с ними беседовать, мы узнали, что, оказывается, даже когда у них проводили какое-то там добрачное консультирование, но им никто не сказал о том, что нужно, чтобы в семье была совместная молитва и совместное чтение Библии. И хотя они прожили уже сколько-то лет, довольно-таки много лет, я не помню, но что-то около 10, почти 10 лет вместе прожили, но у них никогда не было совместной молитвы и совместного чтения Писания. То есть они думали, что более эффективно каждому из них самому по себе читать и молиться. Вот. Но в этом есть большой-большой промах. В этом есть большой промах. Когда я сам женился, вот, у нас, к сожалению, в то время, это было уже 13 лет назад, к сожалению, у нас в то время еще в церкви не проводилось добрачное консультирование. Оно стало появляться уже чуть позже, уже после того, как мы поженились. Поэтому нас с Катей никто не наставлял, как нам правильно поступать в семье. Вот. Пасторы сказали нам: да, вы и так все знаете. Ты проповедник там, жена у тебя будущая давно в церкви, вы и так все знаете, все хорошо, что вас наставлять. Вот. Но они были ой как неправы, потому что мы в первый год своей жизни столкнулись с огромными проблемами, но, слава Господу, Он дал нам все это преодолеть. Что же нам очень сильно помогло? Когда я только поженился, я через 2 недели уехал на работу, и там повстречался с одним человеком из другой страны. Он был уже пожилым, ему было что-то уже ближе к 70 годам. Вот. И он прожил всю свою жизнь уже в семье, в браке, он служителем церкви был. И он мне, я спросил у него: вот я недавно, свадьба была, поженился, ну и так, типа как в шутку даже спрашиваю, что вы посоветуете новобрачным, так сказать. И он дал мне очень ценный совет. Он говорит, что Ему, в свою очередь, этот совет дал кто-то из пожилых, когда он сам женился. И он говорит, в вашей жизни обязательно должна присутствовать каждый день совместное чтение Библии и совместная молитва. Когда вы будете совместно читать Библию и совместно молиться каждый день, это поможет вам выстраивать правильные отношения. И он поделился со мной, он говорит, что мы всегда старались от этого не отступать, и хотя вот прожили уже там 40 лет или больше вместе, мы не пропустили практически ни одного дня. Ну, может быть, в редких случаях, там, когда командировки, какие-то исключения бывают, форс-мажорные обстоятельства, но практически никогда этого не пропускали. Вот, и мы с Катей тоже стали следовать такому совету. Мы старались каждый день вместе читать Писание и вместе молиться. Нам это удобнее было делать по вечерам, потому что утром мы в разное время вставали, мне нужно было на работу куда-то уезжать, Катя могла побольше поспать, вот. Или потом, когда ребенок появился, ей надо было раньше вставать, я мог побольше поспать. Вот. Но вечером это наше совместное время, и мы, вот пока у нас не было детей, мы всегда вместе, вдвоем это делали, мы читали Библию, молились. Потом, когда появились дети, они стали подрастать, мы стали уже вместе с ними, их тоже подключать к своему чтению Писания. Но мы стараемся до сих пор этому следовать, мы стараемся в нормальных обстоятельствах, да, никогда там какие-то поездки, исключения, вот, но мы стараемся, чтобы вот дома у нас всегда было чтение Библии и молитвы. Итак, вернусь к нашему вопросу. Как исполняться Духом Святым в семье? Когда мы узнали, что вот в той семье, которая обратилась к нам за помощью, вот такая вот проблема, то мы не бросились в первую очередь решать их конфликты. Потому что это не помогло бы. Это было бы лишь симптоматическим лечением. Вы знаете, в медицине есть лечение этиотропное, патогенетическое и симптоматическое. Так, я вижу, уже там храп раздался на задних рядах. Все, я вас потерял. Вот, ну, я врач по образованию, поэтому мне можно пользоваться такими терминами. В медицине есть лечение, направленное на причину заболевания, на механизмы его развития и на внешние проявления. То есть вот этиологическое или этиотропное, направленное на причину, патогенетическое, направленное на механизмы развития, то есть там какие-то ну, болезненные механизмы, неправильные патологические механизмы действия запускаются, да, мы их пресекаем. И, наконец, симптомы, ну, то есть боль, там, к примеру, насморк, еще какие-то вещи, да, уже лечение симптоматическое. Так вот, лечение симптоматическое считается самым малоэффективным, потому что оно не устраняет причину, оно лишь сглаживает внешние проявления. Вот точно так же и в данном случае, когда мы узнали об этой семье, вот собрали, так сказать, анамнез, узнали все, что у них происходит, мы не бросились лечить симптомы, мы не бросились просто исправлять их конфликт. Ну, например, так, по какому поводу вы поссорились в последний раз? Давайте разберем с вами вот эту вот ссору, давайте разберем этот шторм, проверим вот все, что там, кто из вас что думал, что чувствовал, что хотел в этой ситуации, давайте это исправим. Это все будет как бы уже, это все симптомы, это следствие. Но корень этого крылся для них в их духовной жизни, в их личных отношениях с Богом каждого из них. Поэтому мы с ними в первую очередь разобрали библейские принципы духовного роста, исполнения Духом Святым. И первое наше задание для них было следующее. Вы должны наладить у себя ежедневное чтение Писания и молитву. И мы дали несколько рекомендаций о том, как это сделать. И вот сейчас, да, сейчас мы это поговорим, да. Я пока подхожу к этому, просто показываю пока важность этого, да. И вот когда уже они заложат вот этот вот фундамент, что у них есть совместное чтение Библии и молитва, тогда уже на этом фундаменте мы сможем что-то строить дальше. Тогда уже мы сможем разбирать и их конфликты, и причины, почему возникают эти конфликты, и как избежать этих конфликтов. Но если только не наладить пребывание в Духе Святом, если не наладить пребывание в Духе Святом, то у них не будет силы для исправления конфликтов. У них не будет силы для того, чтобы правильно относиться друг к другу. только если они будут пребывать в Духе Святом и под контролем Духа Святого, тогда будет достаточно силы для того, чтобы все остальное выполнять. Поэтому вот эти вот вещи, они должны идти именно в таком порядке. Нужно сначала наладить жизнь в Духе Святом, затем все остальное налаживается. И очень часто, знаете, бывает так, что когда мы налаживаем жизнь в Духе Святом, то все остальное исправляется само собой. Не всегда, но бывает даже, что само собой. В некоторых случаях к этому еще нужно дополнительно что-то дать, что-то помочь. Вот. Но самое главное – это наладить жизнь в Духе Святом. Теперь как же это сделать в семье? Вот. Мы рекомендуем, чтобы в каждой семье обязательно были вот эти вот четыре компонента, которые мы назвали. Четыре компонента исполнения Духом Святым, четыре пути. Сразу я, позвольте, сделаю оговорку такую. Может быть, у кого-то из вас неверующий супруг или неверующая супруга. Тогда, конечно, не получится вот это вот все наладить. Да? Как мы вчера говорили, духовное единство наладить не получится. Тогда что вам остается? Вам остается свидетельствовать о Евангелии и своей жизнью показывать пример христианского поведения. То есть знакомить с истиной, молиться об этом человеке и своей жизнью эту истину подтверждать. Вот это что остается, да? Здесь, конечно, вы не можете от неверующего человека потребовать, чтобы он с вами читал Писание и молился. Но если у вас это получится, то будет хорошо. Я когда только обратился к Богу, я сделаю вот такое вот небольшое rabbit trail, да, как это говорится, лирическое отступление. Я когда только обратился к Господу, мне было 13 лет, и чуть вот едва-едва исполнилось 14. Я первым делом, когда я только сам усвоил Евангелие и сам понял, что нужно каждый день читать Библию и молиться, я первым делом привлек к этому маму и бабушку. Они были совершенно неверующими, да, я их посадил перед собой и сказал: так, с сегодняшнего дня мы будем вместе читать Библию. Ну, они нехотя-то, ну ладно, нехотя они сидели все-таки, вот, и некоторое время мне удалось даже с ними читать Библию, я что-то пытался им объяснять, хотя сам ничего толком не понимал, вот. Но это я к чему рассказываю? К тому, что иногда даже неверующего человека можно привлечь к чтению Библии и молитве. Если у вас это получится, то хорошо, это тоже ваш способ влияние при помощи Божьей истины, Евангелия и молитвы. Вот. Если не получится, то вам остается только одному быть христианином в семье, свидетельствовать Писанием и жизнью. Вот. А теперь вернемся к ситуации, когда семья христианская. Вернемся к ситуации, когда и муж, и жена оба верующие. Как здесь наладить семейное поклонение? Вот. На мой взгляд, в семье должны быть все четыре вещи, которые здесь обозначены. То есть должно быть и назидание себя Словом Божьим, и пение духовных песен, и молитва совместная, и взаимная подотчетность. Вот эти вот вещи приведут к духовному возрастанию мужа и жены и, соответственно, к разрешению семейных проблем и установлению правильной семейной атмосферы. Вот. Как это можно сделать? Вы должны отмерить какое-то время для себя. Для большинства это, наверное, будет удобнее делать вечером. Когда уже все вернулись с работы, поужинали, у вас остается какое-то время до сна. Планируйте свое время таким вот образом, чтобы у вас было выделено хотя бы полчаса времени, которое не будет ни на что другое уходить. Это ваше отведенное время. Вот у нас в семье закон. Мы знаем, что мы где-то в районе 9 часов вечера начинаем укладывать детей спать. Вот, и мы стараемся к этому времени отправить их там поесть последние крохи, что они хотят. Они часто любят, чтобы оттянуть время, чтобы не ложиться спать подольше. Они: ой, мама, а я есть хочу. Он съест, один раз откусит. Вот. Поесть отправляем их, зубы почистить. И потом, значит, мы собираемся в детской комнате. И у нас это закон обязательно. У нас будет чтение Библии, молитва. Стараемся и петь также. Вот. Мы читаем Библию подряд, то есть мы берем обычную Библию, читаем. Ну, правда, с детьми мы пользуемся таким специальным переводом. Я сделаю несколько пояснений. Я расскажу, как мы это делаем, а вы подумайте, как это вы сможете применить в своих обстоятельствах, да? Потому что у нас немножечко есть некоторые особенности. Дело в том, что я с детьми разговариваю только по-английски, Вот, и это для нас тоже закон. То есть мы с детства их учим английскому языку. Это наша особенность, не обращайте внимания. Это вот наш бзик такой. Вот. Но я с ними разговариваю только по-английски, соответственно, Библию читаю с ними только по-английски, молюсь с ними по-английски, то есть все мое общение с детьми только на английском. И мы пользуемся английским переводом Библии, он называется «Иерусалимская Библия», так называемая. Это упрощенный перевод. Он считается детским или подростковым, то есть там сложные слова иногда заменяются более простыми словами, иногда чуть-чуть расшифровываются какие-то сложные понятия, вот. Но это на английском есть, на русском вроде бы ничего такого нет, поэтому смотрите, чем вы будете пользоваться. Может быть, даже обычным просто синодальным переводом. И что я делаю? Я выбираю обычно такие места, которые будут понятны для детей. Когда мы с Катей вдвоем, без детей, читали вместе, то не нужно было этого делать. Я не выбирал никаких там мест уже, да, мы просто подряд читали с ней Новый Завет и все. С детьми сейчас уже я уже подстраиваюсь под них, чтобы выбрать то, что им будет понятно. Ну, к примеру, я не буду читать там родословные полностью, не буду читать какие-то ну, описания особенностей устройства скинии в книге Исход, в конце книги Исход и так далее. Иногда в Деяниях апостолов какие-то отдельные отрывки пропускаю, которые им будут явно непонятны. Вот. Ну, то есть я адаптирую это для их уровня. И потом мы либо начинаем с молитвы и чтения Писания, либо мы сначала поем, потом читаем Писание. Читаем Писание, я задаю вопросы детям, иногда и Кате тоже. Вот. И они отвечают на эти вопросы. Ну, моя цель просто, чтобы они понимали смысл прочитанного. Я не готовлю никакой специальной проповеди для этого, у меня нет посылки и трех пунктов, у меня не заготовлены иллюстрации, у меня нет длинного списка практического применения и так далее. То есть самое обычное чтение Библии в самом-самом обычном таком вот базовом виде. Вот, просто я спрашиваю, что это означает, они пытаются ответить. Если они не понимают, я, соответственно, поясняю. Потом, когда мы прочитали какой-то смысловой отрывок, это может быть полглавы, это может быть иногда меньше, иногда больше, я их спрашиваю потом, какие уроки мы отсюда возьмем. Сначала, конечно, дети не знали, какие уроки брать, да? Вот. Но потом постепенно, по мере того, как они видели, как я это делаю, как я извлекаю уроки из Писания, теперь уже наша дочка старшая, 10 лет ей, она уже отвечает на эти вопросы. Потом я дополняю то, что она сказала. Она говорит, вот, какие уроки она увидела. Я дополняю это, вот что еще мы можем здесь увидеть. И потом мы молимся. Мы стараемся молиться по теме прочитанного отрывка. Мы своим примером это показываем и учим детей, чтобы наша молитва была не просто вот по списку нужд каких-то, но именно о том, что мы прочитали, о тех уроках, которые мы для себя взяли. Ну, конечно, Марк, ему 5 лет, он еще пока не понимает, как молиться по теме прочитанного. Он чаще просто по-детски молится такими самыми простыми фразами. «Господи, помоги мне быть послушным маме, папе, а когда их нет, Кристине». Вот. Но Кристина, она уже научилась молиться и по теме тоже. Мы молимся все. Нас четверо в семье. Вот обычно Марк младший начинает, потом Кристинка молится, потом Катя, потом я. Вот. Мы также включаем в наше совместное поклонение, включаем пение песен. У нас есть сборничек, мы открываем какую-нибудь песню, разучиваем с детьми. Мы можем ее петь несколько раз подряд, снова возвращаясь к ней, чтобы дети выучили эту песню. Вот. Поем, молимся. Ну и что мы делаем в плане взаимного повиновения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, хотя мы, ну, не могу сказать, что мы это прям, у нас специально отведенное для этого какое-то время есть, нет, но мы все равно обсуждаем друг с другом, как мы живем, как мы поступаем, если мы поступаем в чем-то неправильно, то мы это обсуждаем, стараемся друг перед другом просить прощения, исповедоваться друг перед другом, то есть чтобы было вот такое взаимное повиновение. Ну и, конечно, общаемся с другими христианскими семьями для вот того, чтобы у нас была взаимная подотчетность перед другими членами церкви. Вот. Это если вкратце и в общих чертах, а если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я думаю, что здесь вопросов может быть много. Я предлагаю тогда сейчас следующим образом поступить. Может быть, сейчас вопросы по последней теме сначала, пока мы от нее не отошли. То есть вопросы об исполнении Духом Святым, об умерщвлении плоти, о семейном поклонении Господу, вот обо всех таких вещах. А потом уже мы перейдем к другим вопросам. Здесь некоторые уже подали тоже в записках вопросы. Итак, есть ли вопросы по последней теме? Нет вопросов, хорошо. Ну, тогда как бы мне хотелось бы просто вас приободрить немножечко и призвать к тому, чтобы вы старались, если у вас христианская семья и муж и жена верующие, старались, чтобы у вас обязательно каждый день присутствовало совместное чтение Писания и молитва. В дополнение к этому вы можете и даже должны, я думаю, читать Библию по отдельности, как мы делаем, да, я вот этот момент забыл рассказать. Вот индивидуальное чтение Писания, индивидуальная молитва, они тоже очень важны. Как мы делаем? Мы обычно семейное поклонение устраиваем вместе с детьми, а после этого, ну, мы еще несколько часов там не спим, мы вообще поздно ложимся, после этого мы еще каждый из нас по отдельности уже читает каждый свою Библию, то, что мы читаем, и это не связано с тем, что мы для детей читаем. Вот. Но вот это вот совместное чтение Библии и молитва, это играет большую роль. Смотрите, как много это значит. Во-первых, это заставляет нас примириться, если вдруг какие-то возникают конфликтные ситуации, это заставляет нас примириться в конце дня обязательно. Ну, потому что ты не сможешь просто совместно читать Библию и молиться, если остается какая-то, ну, на сердце остается какая-то вот, ну, конфликт, там, неприятие и так далее. Просто уже это заставляет. Тут либо Библия вытеснит грех из вашей жизни, либо грех вытеснит Библию из вашей жизни. У некоторых, к сожалению, так бывает. Да, они настолько ссорятся друг с другом и настолько не готовы примириться, что они предпочитают не читать Библию вместе. Это очень плохой симптом. Было тоже, бывают такие случаи в душепечении, что, ну как, вы читали, вы выполняли задания, читали вместе Библию. Да ну, у нас что-то не получалось. То мы поссоримся, то еще что-то, то вот с работы поздно пришел. Эта ситуация очень неблагополучная, и она свидетельствует, что, наверное, это люди невозрожденные. Гипотетически, да, мы предполагаем, мы, конечно, продолжаем с ними работать, но уже тревожный симптомчик. Тут что-то не так. Наверное, возможно, эти люди невозрожденные. И так часто и оказывается. Но у христиан, которые распяли плоть со страстями и похотями, да, у них, они не допустят того, чтобы грех вытеснил Библию из их жизни. Напротив, они позволят, чтобы Библия вытеснила грех из их жизни. И вот наше совместное чтение Библии, оно заставляет нас примириться друг с другом и уже искать вот, мирного решения всех вопросов, не конфликтовать. Далее, это позволяет нам получать одно и то же духовное питание. Когда мы получаем одно и то же духовное питание, это формирует в нас единомыслие. То есть мы начинаем уже рассуждать об одних и тех же духовных вопросах. Мы можем вспоминать, там, а помнишь, как мы читали вместе, а помнишь, как мы вместе обсуждали вот это вот и так далее. То есть это формирует в нас единомыслие. Ну и просто Божье благословение, да? Господь посылает свое благословение, когда люди преклоняются перед Его Словом и ищут Его помощи смиренно в молитве. Помните, как Писание говорит, а вот на кого я презрю? На смиренного духом, сокрушенного сердцем и на трепещущего перед словом моим. То есть, если даже возник в семье конфликт, нарушились отношения, но люди трепещут перед Божьим словом, и они вместе сходятся, открывают Слово Божье и искренне ищут Божьего лица, читая Писание вместе, Господь презрит на них и благословит их. То есть, это просто путь к исцелению семьи. Все остальное уже вытекает из этого, но на самом первом месте это совместное семейное поклонение. То есть обязательно должно присутствовать чтение Писания, молитва и пение. Ну, если вы умеете петь, если вы совсем не умеете петь, бывает иногда, что два человека и оба не поют. Ну, как в таких случаях быть? Ну, Не знаю, да. Ну, можно в таких случаях слушать, да, включить, слушать пение, да, и просто слова как бы проговаривать, как получается. Вот. Ну, караоке – это если ты умеешь интонировать, да. Бывает, что некоторым людям медведь на ухо наступил. Вот. Мы знаем одну семью тоже, которые, они, ну, я не знаю, там я не прислушивался, как они поют, но они говорят, что они не умеют петь. Но они все равно слушают христианские песни, смотрят в сборник и что-то там пытаются проговаривать. Вот. Я думаю, что это тоже хорошо и тоже настраивает как бы наше сердце определенным образом. То есть желательно, чтобы вот эти вещи обязательно присутствовали. Чтение Писания, молитва, особенно благодарственная молитва, благодарить друг за друга и петь вместе. Ну и друг перед другом отчитываться, это когда мы просим друг у друга прощения, когда мы исповедуемся друг перед другом в проступках, вот, молимся друг о друге. Молитва очень важна, чтобы была действительно благодарственной. Тоже столкнулся один раз с таким случаем, когда семья, вот им дали задание, чтобы они совместно молились каждый день. У них до этого не было этого, они начали молиться, но их молитва, она превратилась примерно вот во что. Там, муж молится, чтобы Бог благословил его жену быть более послушной, вот, более смиренной, чтобы вот, вообще она научилась правильно поступать и мужа слушаться. Вот. То есть молитва превращается тогда в повод для очередного укора в адрес другой стороны. Конечно, это ну, ни в коем случае не должно таким быть. Да? Нужно молиться о себе. И вот как здесь не случайно говорится, благодаря всегда за все. То есть, наоборот, находите причины для благодарности за вторую сторону, за вашу вторую половинку. Жена благодарит за мужа, муж благодарит за жену. Даже если у вас возникли конфликты, даже если есть какое-то недовольство, все равно перед молитвой подумайте, за что вы благодарны Богу в отношении вашего супруга или супруги. И в молитве благодарите, как здесь сказано, благодаря всегда за все Бога и Отца. Это будет способствовать исполнению Духом Святым. Это будет формировать также и ваши отношения друг к другу. Вот. Итак, есть ли вопросы? Последний шанс. Хорошо, тогда я постараюсь сейчас ответить на те вопросы, которые уже поступили. Алексей, вы упомянули о том, что Господь забрал вашего ребенка. Как вы с женой с этим справились? У нас в церкви есть тоже некоторые люди, которые прошли через это. Ну, мы потеряли ребенка, он недолго с нами прожил, он родился, но и прожил буквально несколько дней. Но все равно это было тяжелое переживание, конечно. Что нам в этом помогло? Нам в этом помогли несколько вещей. Во-первых, это, конечно, библейская истина. Апостол Павел пишет, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Он говорит, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ну и дальше описывается воскресение умерших в Иисусе Христе. Верующие тоже скорбят об умерших людях, но они скорбят по-другому. Он не говорит здесь «не хочу, чтобы вы вообще не скорбели». Он говорит «не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Да? То есть не скорбите так, как они, те, которые не имеют надежды. Да, у нас есть скорбь, у нас есть грусть от расставания, вот, от того, что мы видим страдания другого человека. Но мы не скорбим, как неверующие люди этого мира, у которых действительно нет надежды. Они, прощаясь с умершим человеком, прощаются с ним навсегда, потому что ну, ничто в Писании не позволяет предполагать, что в аду люди будут друг с другом общаться и будут испытывать какую-то радость и утешение от этого совместного общения. Все, что мы знаем из Писания об аде, говорит о том, что это место, где нет утешения. Поэтому-то там дым мучения их восходит во веки веков. Поэтому-то и говорится, что там плач и скрежет зубов, там нет утешения от совместного общения. Поэтому неверующие люди, расставаясь, они расстаются навсегда. Но верующие, расставаясь, расстаются не навсегда, но в надежде встретиться у Господа в Его Царстве. И вот тоже, когда мы прощались с нашим умершим ребеночком, мы скорбели не как люди, не имеющие надежды, но наоборот, как люди, имеющие надежду на то, чтобы встретиться с Ним. И наша дочка Кристина, она долгое время еще, да и сейчас иногда, до сих пор, когда мы говорим, что у нас двое детей, она нам напоминает трое, да, потому что она знает, что вот ее младший братик, один из младших братиков пошел на небеса, и что она когда-то увидится с ним. И мы знаем, что мы увидимся с ним. Вот. Более того, утешением для нас служило вот что. Пастор, ну, вот старший пастор нашей церкви Виктор Семенович Регузов, он поделился таким очень хорошим утешением тоже. Он сказал, что когда смотришь на живых детей, то ты еще не знаешь, что из них получится. Ты не знаешь, обратятся ли они в будущем к Богу или не обратятся, какие они могут принести еще беды и страдания, что с ними будет, ты еще не знаешь. Но когда ты думаешь об умершем ребенке, ты точно знаешь, что он у Господа на небесах. Поэтому в отношении живых ты еще не уверен, и ты волнуешься. В отношении умершего ты уверен, и не нужно волноваться, он на небесах. И он так нам и сказал, что вот первый член вашей семьи уже у Господа. И это действительно служит большим утешением, когда ты знаешь, что Господь по милости своей его забрал, забрал его раньше, чем что-то могло с ним произойти, и что он точно на небесах, и он точно спасен. Вот. И еще, конечно, большим утешением стала любовь и забота со стороны братьев и сестер, которые просто окружили нас такой, такой заботой. Это было просто, ну не знаю, вот покрывало любви и заботы со всех сторон. Мне очень горько было однажды услышать, вот, ну, недавно услышать историю об одной семье, которая оказалась заброшенной их церковью в обстоятельствах, когда у них умер ребенок. Точно так же вот умер ребенок в молодом возрасте. Их церковь отвернулась от них. Я не буду, опять же, называть ни детали, ни адреса, ни явки, ни фамилии. Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы мы увидели хороший пример и плохой пример, как надо, как не надо поступать. Вот. Из-за того, что эта семья, она не послушала пастора, а пастор говорил им, что не надо забирать ребенка из больницы и хранить, оставьте его в больнице. Вообще, я не понимаю, какое право имел пастор вообще что-то указывать на эту тему. Кто он такой? Какое это имеет отношение к пасторству? Кто он такой, чтобы брать такую власть над людьми, чтобы диктовать им, как им поступать в отношении умершего ребенка, да? Ну ладно, оставим это в стороне. Но из-за того, что они не послушали все-таки, они сказали, ну мы не можем, у нас просто рука не поднимается, мы должны его забрать и похоронить. И вот из-за того, что они не послушали пастора, то от них отвернулся весь пасторский совет, а в пасторском совете был отец, тоже этой матери скорбящей. И никто из родственников, никто из членов пасторского совета и из родственников, поскольку отец был в пасторском совете, не пришли на похороны. Представляете? Это такая карикатура на церковь. И вот ярким контрастом к этому служит то, что сделала наша церковь для нас. Нас окружили любовью и заботой со всех сторон. Во-первых, в церкви объявили о том, что у нас произошло. В церкви сделали сбор, помогли нам собрать деньги. Люди пожертвовали деньги, чтобы мы смогли похоронить своего ребеночка. И для нас это таким образом получилось не сильно накладно, получилось хорошо. Вот. Люди все подходили, утешали. Я получил десятки и десятки, наверное, может быть, там 50 имейлов от разных людей, и из нашей церкви, и от пасторов от всех, и из других городов люди писали, утешения присылали, некоторые стихи писали. Это было, ну, было огромным утешением. Некоторые люди даже из другой страны, узнав вот о том, что произошло, они созвонились или как-то, я не знаю, или по интернету, или созвонились по телефону, заказали букет цветов в Самаре, и нам доставили букет цветов по адресу. То есть вот представьте себе, какой заботой и любовью мы были окружены. Ну и, конечно, вся наша семья с обеих сторон тоже присутствовала, утешала нас и скорбела вместе с нами. Поэтому нам было действительно, ну, хотя было скорбно вот это переносить, но еще более трогательной была та любовь, которой мы были окружены. Вот это пример настоящей церкви. Так церковь должна поступать. Поэтому, если в будущем что-то подобное будет происходить, понятно, если уже в прошлом это случилось, то случилось, но если в будущем что-то вдруг Господь допустит кому-то потерять ребенка, то вы как церковь, как верующие, не оставьте его одного, окружите любовью, окружите заботой, покажите все внимание, позаботьтесь о том, чтобы материальные проблемы не добавились к тем эмоциональным страданиям, которые отец и мать испытывают и так далее. Это будет большим для них ободрением. Они увидят просто, что Господь допустил эту скорбь, чтобы показать любовь церкви. Вот. Еще несколько вопросов здесь. Так. Такой вопрос. Являются ли сны откровением от Бога? Являются ли сны откровением от Бога? Писание упоминает довольно-таки много случаев, когда Бог посылал свое откровение во снах. Хотя, позвольте мне по-другому это сказать. Лучше я скажу иначе. Писание упоминает немного случаев. Вот так вот будет более верно. Писание упоминает немного случаев того, когда Господь посылал откровение через сон. В частности, это было с Иосифом, когда в его истории несколько раз Бог посылал сны и откровения. С Навуходоносором, также с Иосифом, отцом Иисуса Христа, ну и волхвы, которым тоже во сне было откровение. В общем, несколько таких ситуаций. Но если вы посмотрите на всю библейскую историю, то есть хотя кажется, что таких ситуаций много, но если вы сопоставите это с общим количеством Божьих откровений в Писании и с протяженностью времени всей библейской истории, то вы увидите, что это на самом деле редкие единичные случаи. Вот, поэтому мы должны сделать такое наблюдение, во-первых, что даже в библейской истории откровения через сны были достаточно редким явлением. И Бог посылал откровения через сны, как правило, людям, наделенным особой миссией. Это своим пророкам, как, например, Иосифу, или тем же самым волхвам, которые были наделены особой миссией, чтобы не возвратиться к Ироду, да, и чтобы таким образом сберечь младенца Иисуса Христа. Вот. То есть в некоторых особенных случаях это происходило. И еще одно наблюдение, которое мы можем сделать. Писание нигде не обещает нам, что наши сны будут от Бога. Поэтому нет никакой гарантии, что вы увидите сон, или даже если это повторяющийся сон, что это должен быть сон обязательно от Бога. Вот. Более того, Писание показывает нам случаи, когда люди видели пророческие сны, но не понимали их значения. Ну, например, тот же самый Навуходоносор. Он увидел пророческий сон, но не он истолковал этот сон правильно, а Божий пророк Даниил. Да? То же самое с фараоном. Фараон видел пророческий сон, но он понятия не имел, о чем этот сон, и не имел способности его правильно истолковать. А кто истолковал? Божий пророк Иосиф. То есть, смотрите, даже если вы видите сон, во-первых, нет никакой гарантии, что это сон от Бога, а не просто является плодом нашего разума, нашего мозга. А во-вторых, нет никакой гарантии, что вы имеете способность правильно его истолковать, если вы не Божий пророк. Поэтому, если мы достаточно смиренны и понимаем, что ни один из нас не является Божьим пророком, то нам нужно очень осторожно относиться к толкованию снов, ну и вообще не идти вот в эту сторону, да, потому что в Библии нет никаких обещаний, что будут пророческие сны, что это обязательно будет от Бога, и что вы их правильно истолковываете. Вот. Нам дано для руководства в нашей повседневной жизни Священное Писание, и оно достаточно для нас. Апостол Петр говорит: «Ибо вам даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и благостью, которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Это второе послание Петра, первая глава. То есть, смотрите, вам дано все потребное для жизни и благочестия, то есть все, что нужно для успешной жизни, и более того, для того, чтобы наша духовная жизнь была успешной, для жизни и благочестия. Не просто, чтобы влачить жалкое духовное существование, но чтобы быть благочестивыми, достигать благочестия. Даровано все потребное для жизни и благочестия. И если все, то значит нет никакого недостатка, к этому нечего добавить. Как же нам все это дано? Через великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества и так далее. Ну и дальше на протяжении первой главы апостол Петр показывает превосходство Слова Божьего, да, которое сияет подобно светильнику, сияющему в темном месте. То есть Слово Божье, оно достаточно для нас. Через Слово Божье, через Его великие драгоценные обетования нам дано все потребное для жизни и благочестия, и мы не нуждаемся в каком-то руководстве через сны. Ну и поэтому нужно быть осторожным к снам. Вот. Если бы было в Писании такое обещание, что я каждого из вас буду руководить пророческими снами, тогда мы могли бы еще ожидать это. Ну, Господи, где же тот пророческий сон? Или если бы было обещание, что если я пошлю вам сон, то вы его непременно точно истолкуете. Но, к сожалению, вот многие люди видели сны, но как их истолковать? Те же самые 7 коров, да, 7 этих колосьев. Ну, это толкуй как хочешь. Если нет Божьего пророка, не истолкуешь. Не истолкуешь правильно. Толкование снов без Божьего пророка превращается в гороскопы, гадания. В общем, мы к этому не призваны, и Писание не дает нам обещаний, что все так вот должно происходить. Очень хороший вопрос, да, Деяния, 2 глава, 17 стих, где цитируется пророчество из Иаиля, 2 главы. Для этого нужно изучить контекст как пророчества Иаиля, так и Деяния апостолов. Вот. Я сейчас как раз на эту тему пишу книгу. Вот. Эта книга, я еще название не выбрал, но это будет, может быть, что-то типа «Богословия пророков Ветхого Завета» или «Царь и царство», ну что-то наподобие. Содержание этой книги как раз разбирает основное учение, богословское учение пророческих книг Ветхого Завета. И вот одна из ключевых тем, которая фигурирует у библейских пророков, это тема царства. Царство Божие, пришествие Господа на землю и установление Его царства на земле. Вот там будут более подробно разбираться все эти пророчества, в том числе и пророчество Иаиля, и в том числе его применение в «Деяниях апостолов». Но если коротко ответить, то у Иаиля это пророчество совершенно четко относится к периоду установления царства. То есть, когда Господь изольет Дух Святой на Израиль, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут видеть видения ваши сыновья, ваши дочери, это относится к Израилю, к израильскому народу, излияние Духа Святого на израильский народ, вот, и это вот будет происходить. Что происходит в Деяниях апостолов? В Деяниях апостолов народу израильскому предлагается царство. То есть апостолы приходят и говорят: покайтесь, чтобы наступило царство. В этой же второй, по-моему, главе, или дальше, чуть дальше в Деяниях, в третьей, наверное, главе, в третьей главе, да, в третьей главе в храме, Петр говорит уже: покайтесь, чтобы пришли времена благодатные и наступило время отрады от лица Господа. Покайтесь, чтобы наступило царство, чтобы все пророчества Ветхого Завета о царстве исполнились. Вот. А это наступление царства как раз и было связано с излиянием Духа Святого у пророков. Пророки об этом говорили: «Изолью Духа Святого, израильский народ обратится, покается, и тогда наступит царство». В Деяниях апостолов апостолы предлагают народу израильскому принять это царство. И это сопровождается как раз излиянием Духа Святого на тех, кто уверовал во Христа и принял Христа как царя. то есть на апостолов и других учеников, на них изливается Дух Святой, и в них исполняется это пророчество в точно том контексте, в каком говорится у Иаиля. Именно на израильский народ сопровождается это под, ну, пророчествами, говорением на языках и так далее. То есть это в день Пятидесятницы исполнилось. К тому, что язычники видят сны, ну или представители, во-первых, не израильского народа, во-вторых, не при установлении царства. Вот к этим двум случаям ни Иаиль, ни Деяния не относятся. Уловили мысль, да? То есть у Иаиля в Деяниях это относится к израильскому народу, к установлению царства. Это исполнилось в день Пятидесятницы при предложении царства израильскому народу, но они его не приняли. И это исполнится при предложении, при новом предложении царства, при втором пришествии Христа, когда Христос придет на землю, но тогда уже израильский народ будет весь возрожден, как римлянам нам говорит, да, весь Израиль, весь остаток израильского народа спасется, и пророки то же самое предсказывают. Вот, тогда это исполнится опять. В общем, это относится к израильскому народу, к периоду установления царства. Если вы не израильтянин, то, ну, или я не израильтянин, да, то нам с вами ссылаться на Иаиля не подходит, да, потому что по контексту это к нам не относится. И если сейчас не устанавливается Божье царство, если сейчас не второе пришествие, то тоже не говорите, что вам сны от Бога даны. Вот. Вообще интересно, что люди, знаете, как часто видят сны? Кто из вас редко видит сны? Можете поднять руки? Редко. Вот. Вот те, кто поднял руки, просто менее осведомлены о том, что происходит с человеческим организмом. Вот. Медицинские исследования, исследования мозга, да, исследования движений глаз во время сна и так далее. Ну, то есть есть свой раздел физиологии, нейрофизиологии, это изучение особенностей сна. Так вот, эти медицинские исследования показывают нам при помощи электроэнцефалограммы, то есть регистрации возбуждения коры головного мозга, и при помощи датчиков, которые ставятся на глаза. Дело в том, что во сне мы двигаем глазами, как бы наблюдая картинку. То есть это отличается от того периода нашего сна, когда мы не видим сновидения. Когда мы не видим сновидения, это глубокая фаза сна, так называемая, наши глаза ровно стоят. А сменяются вот в течение всей ночи, сменяются периоды глубокого сна с периодами так называемого быстрого движения глаз, БДГ. Быстрое движение глаз – это специальное название, термин периода, периода нашего сна, когда мы двигаем глазами, потому что мы наблюдаем картинку. Ну, мы-то, конечно, это не понимаем все, но когда исследуют, да, вот специально ставят датчики на глаза, все это регистрируется. Так вот, оказывается, каждый из нас видит сны каждую ночь. Просто мы их не запоминаем. Мы видим обычно, в зависимости от длительности периода нашего сна, мы видим несколько сновидений. 2-3 сновидения. Вот. То есть мы видим сны постоянно. Это продукт деятельности нашего мозга. Так Господь устроил нашу нервную систему. И для чего-то это нужно. Для чего не совсем понятно, но интересно, что когда проводили эксперименты, когда человека лишали вот этой фазы быстрого движения глаз, то есть ему давали погрузиться в глубокий сон, как только наступает фаза быстрого движения глаз, то есть фаза сновидения, его будили, потом снова дают ему заснуть, и он снова погружается в глубокий сон, и вот когда таким вот образом человека специально, намеренно лишали фазы быстрого движения глаз, то это очень плохо сказывалось на состоянии организма, то есть нервная система не могла функционировать нормально. Мы не знаем всего, вообще много загадок у человеческого организма, тем более у нашего мозга, у нашей нервной системы, но Господь устроил нас таким образом, что мы должны видеть сны. Так что видим сны мы постоянно, но это не значит, что это пророчество какое-то от Бога. Запоминаем сны мы обычно тогда, когда просыпаемся в момент сна. Если мы встаем без будильника, то мы просыпаемся не в момент сна, а когда уже этот сон пройдет. А вот если нас случайно по будильнику разбудить в момент сна, то первые доли секунды мы будем помнить еще, мы еще в этом сне как бы находимся, и потом все исчезает, стирается из памяти, так что даже не помнишь, на какую тему был сон. Это тоже устроено, наш разум, наш мозг устроен таким образом, чтобы это все стиралось. Это ненужная информация, это не реальность, а это что-то, что вот нужно для настраивания нашего компьютера там в голове. Вот. В общем, сны – это важно для человека, но не следует думать, что это обязательно и всегда от Бога. Очень хороший вопрос еще поступил такой. Стоит ли навязываться человеку, который тебе нравится? Ну, почему я назвал его очень хорошим? Потому что он открывает очень важную, интересную тему, тему, как начинать отношения. Поэтому позвольте, я отвечу на этот вопрос более широко. Постараюсь назвать несколько принципов, как мне видится, как начинать отношения. Первое. Какую роль в этом играет влюбленность? Какую роль в семейных отношениях, ну, в выстраивании отношений играет влюбленность? Иногда бывает, что люди без влюбленности женятся, не испытывая никогда никакой особой эйфории перед браком и так далее. Бывает, что они, наоборот, испытывают очень сильную влюбленность, сильную эйфорию. Бывает настолько сильная влюбленность, что люди говорят, вот оно, это настоящая любовь, я никогда этого не испытывал, я на край света готов или готова пойти и так далее. То есть вот в понимании влюбленности есть очень много неправильных воззрений во все стороны, но особенно в сторону переоценки, когда люди слишком сильно переоценивают вот это вот чувство влюбленности. Вот. Что такое влюбленность? Влюбленность можно сравнить со стартером. Знаете, на машине стартер, да? Стартер – это такой, ну, я вообще не специалист, не автомеханик. Вот кто лучше разбирается в машинах, вы меня поправьте, но я имею такое отдаленное представление. Стартер – это такой механизм, какая-то штучка, которая срабатывает от аккумулятора, да? Аккумулятор приводит эту штучку в движение. И задача стартера – это запустить механизм мотора. То есть просто как бы, чтобы он начал двигаться. Но вы когда-нибудь думали вообще, что было бы, если бы наша машина ездила на стартере? То есть вот за счет того, что постоянно идет электричество, подача электричества с аккумулятора, и этот стартер вращается, вращается и двигает поршни, и там вот машина так потихонечку начинает бум-бум-бум-бум-бум, и вот за счет мощной работы стартера она уехала в другой город на 100 километров. Такое бывает? Нет, не бывает. Задача стартера только запустить. А дальше уже должны работать цилиндры, и должна работать вот эта вот взрывающаяся смесь. Вот точно так же и в семейной жизни. Влюбленность – это лишь стартер. Но на стартере ты не можешь ехать долго. У него вообще не такое предназначение. У него предназначение только запустить мотор. А вот настоящая любовь, которая начинает развиваться в отношениях семейных, это уже мотор. Влюбленность рано или поздно заканчивается. И поэтому вот молодые люди, которые еще не женаты, не замужем, очень часто, ну, неправильно это оценивают. Они думают, что ну вот я так сильно влюблена, или я так сильно влюблен, вот оно то самое настоящее. И кажется, что это то самое настоящее, и что это навсегда. Ну, в этот раз так кажется, да? Вот. Пройдет 2 года, и уже кажется, что уже вот другой человек, вот это то самое настоящее чувство. И любой человек за свою жизнь, за подростковый период он переживает, как правило, несколько влюбленностей. Если человек испытывал лишь одну влюбленность, это скорее исключение, чем правило. Таких людей меньше. Вот некоторые начинают влюбляться с детского садика. Вот. Уже какие-то симпатии испытывают, и уже там какие-то приподнятые чувства и так далее. То есть, влюбленность – это лишь стартер, но это не любовь. Она, ну как бы, сама влюбленность еще ничего не гарантирует. Поэтому здесь нужно несколько выводов из этого сделать. Во-первых, если вы влюбились, то это еще не обязательно значит, что вот этот брак – это воля Божья для вас. Бывает так, что девушка влюбляется в неверующего парня. Или христианин влюбляется в неверующую девочку. Какое-то чувства какие-то возникают. Но это еще ничего не значит. Это значит просто какие-то естественные симпатии, но это не обязательно означает, что это воля Божья для вас. И это также не означает, что вы так на всю жизнь и будете жить вот с этим чувством, и если вы никогда не выйдете замуж за этого неверующего парня, то вся ваша жизнь будет разбита, вы навсегда потеряли свой шанс на счастье, вовсе не означает. Это приходит и уходит. И это обязательно уйдет, и если вы будете правильно строить отношения угодным Богу образом, то Господь пошлет вам действительно то, что вам будет нужно. Следующий вывод. Если мы испытываем какую-то влюбленность, опять же, нужно быть осторожными, аккуратными с этим. Это, может быть, это тот стартер, который приведет действительно к развитию отношений, а может быть, это фальшстарт, может быть, это ложное срабатывание стартера. Да? И надо будет все это перезапустить, перекалибровать всю систему. Как дальше развивать отношения? Во-первых, мы смотрим на то, соответствует ли это библейским принципам, Божьим заповедям. Господь повелевает нам вступать в брак только с верующим человеком. Насколько мы можем судить, да, о том, что человек возрожденный, любящий Господа, добродетельный. Вот. И если это соответствует, да, то есть я возрожденный человек, вот это возрожденный человек, то мы можем уже дальше думать о том, что, может быть, у нас могут развиваться отношения. Вот. Это самая главная библейская заповедь. Ну, разумеется, разного пола тоже. Я как бы уже в контексте баптистской церкви даже не уточняю этого. Это само собой разумеется, да? Вот, библейское учение. Ну и в Господе, оба в Господе. Вот это Божья воля. А дальше уже в рамках этого мы можем молиться о Божьем водительстве, чтобы Господь привел нас действительно к тому человеку, который ему угоден. Вот. Мы должны молиться о том, чтобы Господь нас самих приготовил к браку, чтобы мы были духовно готовыми, мужчина, парень, чтобы был духовно готов взять на себя ответственность за семью, духовно готов быть духовным лидером и наставником в своей семье, об этом нужно молиться, к этому нужно заранее готовиться. Девушка, соответственно, молиться должна о том, чтобы Господь помог ей в будущем стать послушной женой, смиренной, добродетельной христианкой и так далее. Это тоже к этому заранее нужно готовиться. Вот. Но интересно, что вот когда мы доходим до этой рекомендации, то библейские критерии или библейские какие-то заповеди на этом практически заканчиваются. Мы можем найти еще, может быть, несколько дополнительных рекомендаций, но и все на этом. А дальше мы находим разные, даже разные в Библии ситуации. То есть есть три принципиально разных подхода к созданию семьи. Первый – это обручение, когда, ну, или даже как это назвать, я, может быть, сейчас неправильно это назову. Да, обручение, потом ухаживание и свидание. Вот три принципиально разных подхода. Обручение – это когда родители или какие-то другие люди, да, то есть молодые люди даже друг с другом не знакомятся, ну, не знают друг друга, ну так, видят издалека только. Увидел, что-то узнал, что-то услышал, но лично как бы не контактировал, не встречался, в кафе вместе не ходил, да, под смоковницей вместе не сидел, вот, в древности. А просто посылают сватов, родители приходят, договариваются с родителями невесты и заключают брачный договор, обручение, а потом через время, через год жених уже приходит за своей невестой. То есть это, вот, это подход обручения, и в Библии есть такие случаи. Ну, много таких случаев. Это, наверное, самый распространенный подход в библейские времена. Но в наше время он редко практикуется. В некоторых культурах, в некоторых восточных культурах он даже до сих пор может использоваться. Но в нашей культуре, в нашей стране, по крайней мере, я не часто слышу о подобных делах. Запрещает ли Библия использовать обручение? То есть, чтобы родители заключили между собой вот этот вот договор, и молодые потом уже поженились. Нет, не запрещает. Ну, это, кстати, не исключает же того, что молодые могут высказывать свои пожелания, да, родители учитывают их пожелания и так далее. То есть это все не исключает участия и пожеланий самих молодых. Вот. Библия этого не запрещает, но мы этим никогда не пользуемся. Ни в нашей культуре. С другой стороны, заповедует ли Библия подходить к браку именно через обручение? Тоже не заповедует. Другой подход – это так называемое ухаживание. Ухаживание – это когда первое, что делает молодой человек, он идет к отцу девушки, даже еще с девушкой не разговаривав ни о чем, он идет к отцу девушки и говорит ей: «Такой-то, такой-то, Вич, да, мне, то есть, со всем уважением, мне нравится ваша дочь, разрешите ли вы мне за ней ухаживать? У меня серьезное намерение по отношению к ней, я хотел бы, если Господь позволит, жениться на ней, вот, разрешите ли мне за ней ухаживать?» И начинается, ну, если разрешает, то, соответственно, молодой человек начинает уже, ну, подходит к девушке и спрашивает у нее желание, может быть, отец даже спросит у нее желание, и если она не против попробовать начать отношения, да, то они встречаются вот в доме отца, как правило, да, то есть там они общаются друг с другом, может быть, ужинают вместе периодически, но всегда встречаются под наблюдением, и все это уже идет планомерно к браку, то есть у них уже есть созревшее решение, ну, как бы серьезное решение, что если только ничто, никакие форс-мажорные обстоятельства не вмешаются, то они идут к браку, и по-другому не может быть. Никаких других вариантов. Никаких вариантов таких, что типа, а давай подумаем, а давай посмотрим, что если все складывается, то складывается. Ну и третий подход – это свидание. Свидание – это когда молодой человек не дает никаких обещаний заранее, вот, девушка, соответственно, они просто знакомятся друг с другом, проводят время друг с другом, и потом уже, если становится понятно, что оба они хотят вступить в брак друг с другом, то молодой человек делает предложение уже и идет дело к семье. Вот что интересно, что Библия не предписывает никакого однозначного вот механизма того, как именно нужно идти к заключению брака. Поэтому, возвращаясь к вопросу, стоит ли навязываться человеку, который тебе нравится, ну, Библия не говорит ни за, ни против. Не говорит ни того, что тебе нужно обязательно навязываться и преследовать до последнего, да, и даже если девушка сказала нет, то бери ее как крепость приступом, окружи со всех сторон напоминаниями о себе и продолжай до 7 ли раз, не говорю тебе до 7, но до 7 же до 70, делай предложение. В общем, не говорится ни так, ни наоборот, не говорится, что сделай только один раз предложение или там один раз скажи о своих чувствах, и если только она промямлила что-то невнятное, то сразу же беги оттуда. В общем, ничего такого не говорится. Это уже оставляется на наш, ну, разум, подчиненный Господу, да, на нашу какое-то вот духовное понимание того, как правильно, как разумно действовать, как неразумно. Но бывает это все очень по-разному. Вот. Я не знаю, ответил ли я на этот вопрос или не ответил. То есть, кажется, что ответ, однозначного ответа нет. То есть, ответ такой, бывает, да. Да, и так, и не так, может быть. Вот. Да, проявлять себя, показывать себя. Ну, если сказать о более практических, может быть, советах, то мы обычно рекомендуем, конечно, в первую очередь, знакомиться в церкви и знакомиться на виду у других людей, то есть в совместном служении где-то, на молодежных мероприятиях, то есть в компании других людей. Мы отговариваем от свиданий. То есть хотя у нас нет в нашей церкви, если взять, у нас нет какого-то жесткого правила или заповеди, и если там молодые люди, ну, молодой человек и девушка, если они пошли на свидание, мы не будем сразу же обличать их и отлучать от церкви и так далее и тому подобное, но мы как-то, ну, стараемся внести нотку предосторожности, стараемся говорить, что, ну, нужно быть очень аккуратными в этом, да, то есть сначала нужно все-таки определиться, во-первых, первое, готов ли ты духовно к вступлению в брак, к примеру, через год, то есть в реальном обозримом будущем, второе, готов ли ты социально к вступлению в брак? То есть, если ты еще заканчиваешь 11 класс школы, то понятно, что ты через год не будешь готов содержать семью. Скорее всего, редкие люди будут готовы к этому через год. Вот. Если ты планируешь еще 5 лет учиться в институте, да, а тут уже начинаешь заводить отношения с девушкой, это явно преждевременно. Явно, что эти 5 лет – это слишком много для того, чтобы какие-то отношения выстраивать, потому что отношения всегда имеют свойство быстро развиваться. Поэтому мы обычно даем такую рекомендацию, чтобы ориентироваться примерно на годичный срок. Если ты через год, в принципе, по всем параметрам готов к вступлению в брак, тогда ты можешь уже преследовать отношения, да, то есть искать построение отношений. Если ты не готов через год к вступлению в брак, то лучше подожди, лучше продолжай молиться об этом, и когда будешь готов, тогда приступишь. Вот, боюсь, наше время уже сейчас истекло, да, пошло. Мы вернемся еще к этому вопросу. Если будут вопросы еще вот о начале построения отношений, о свиданиях или что, вот о таком-то, вы, пожалуйста, их задавайте, мы всегда сможем пояснить. И у меня тут еще один вопрос остался.